Я недавно посетил одно собрание. Это Воронежская область, есть такой город Лиски. Много слышал о нем, ни разу не был. Пришлось там брак сочитывать в Воронеже. Ну и на воскресенье меня пригласили в эти Лиски, город. Ночевал там я у одного брата-служителя. Утром проснулся, он мне показал, где дом молитвы находится. Он очень рядом был. Иди, говорит, найдешь, зайдешь, в общем, туда. Один дом молитвы. Ну, я пошел. Прихожу в дом молитвы, открытый. Захожу, вообще никого нету, пустой зал. Ну, где-то, может, минут 20, 10 это было. Сел сзади, сижу. В пустом зале. Раз, две бабушки заходят. Заходят, раз меня увидели и говорят: «О, вы брат?» Я говорю: «Да, брат». «А ты откуда, брат?» А я говорю: «А я сам не знаю откуда. Больше бываю на севере, совершаю служение там. Семья живет в Брянске, редко бываю дома». И говорю, я растерялся: «Откуда я? Кто его знает откуда?» Да? Говорю: «Вы знаете, я сам не знаю откуда». Они на меня так посмотрели и говорят: «Странный брат». И начали проходить вперед. А такие бабушки интересные. Одна такая высокая, другая маленькая. Они, в общем, вперед идут. А я им говорю: «Сестры, а я с неба». Оглядываются. Ну, совсем что-то не то с этим братом. Ну, ладно, сели. Зал наполняется, люди приходят. Потом пришел пресвитер, пригласил меня вперед с братьями. Я сел там за кафедрой. Дали мне слово поучаствовать. И вот в конце я говорю, и говорю: «Вы знаете, братья и сестры, ну, проповедь уже веду. И говорю: когда я к вам сегодня пришел, пустой зал был. Никого не было. Две сестры, вот они сидят, показываю на них. Они мне говорят: брат, брат, а откуда ты, брат?» Я говорю: «Сам не знаю откуда». И говорю, они так на меня посмотрели, как на странную личность. А потом им кричу в дорожке: «Да я с неба». А потом, когда пришел сюда, я думаю: «Господи, а я же правда с неба. Как хорошо, я же не ошибся, я с неба». И эти бабушки сидят, говорят: «А брат, а мы уже поняли, что вы нам точно с неба сегодня даны». Поняли, что с неба. Вы знаете, друзья, скажите, мы с вами где должны вообще жить? А? Да, мне вот брат говорит: «Расскажи немножко о себе». Я говорю: «Да меня знают тут». «Ну, кто меня не знает?» «Наверное, все знают». И вот где я живу? Я, знаете, друзья, я хочу жить на небе. Во-первых, знаете почему? Потому что веры на земле сегодня нету. Написано: «Приду на землю, найду ли веру на земле?» Да? Так он найдет веру или не найдет? Кто его знает? Верующих много сегодня, все верующие. Она у земных людей нету веры. Она только есть у небесных. Какой перстный, такие перстные. И каков небесный, такие небесные. Горе живущим на земле. Живете на земле, вы горемычные люди. Получаете горе. Потому что дьявол с большой яростью сошел, зная, что немного ему осталось. А выше написано: «Веселитесь, небеса и обитающие на них». Вот я могу, знаете, веселиться, потому что я верю, что Бог во Христе Иисусе посадил нас на небеса. Все, мы небожители. И вот у небесных людей, у них есть вера, они имеют блаженство, они всегда будут славить Бога, всегда будут радоваться, и Христос будет возвеличиваться в смертном теле их, как Павел о себе пишет. Небесные люди. Поэтому, знаете, молодежь, я хочу, чтобы мы тоже с вами жили на небе. Да, мы живем на земле, но мы плоть уж пребываем на земле. А так мы на небесах. Кто-то нас хочет, говорит: «Опуститесь на землю». Нет, пусть сами опускаются. Мы должны пребывать на небесах. И если у нас есть эта вера живая, она нас туда должна возводить. Ну так, немножко знакомства. А так-то я, конечно, друзья, больше совершаю служить на севере. У меня там церковь, я там являюсь пресвитером. Также приходится мне ездить коренным народом севера, вот, потому что уже около 20 лет там совершаю служение. Вот, по великой милости Божью, вот такой труд совершаю. Такое небольшое знакомство. Я хочу один текст предложить. У нас вот такая тема братьями предложена. Знать Бога. Познать Бога. Потому что каждый из вас будет знать меня. И не надо будет учить. И вот я хочу один текст прочитать, молодежь, и немножко порассуждать. Это послание к Римлянам, первая глава. К Римлянам, первая глава, 21 стих и 22. Я думаю, это место знакомо для читающих святую книгу Библию. Написано: «Но как они, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но суетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Так как они, познавши Бога...» Мы сегодня как бы стремимся познать Бога. Сегодня Бог зовет нас к этому. Знать Бога, познать Его. А тут написано о людях, которые уже познали Бога. И это очень хорошо, что они познали Бога. Через рассматривание творения, увидимо, там выше написано, как они Его познали. Но они, познавши Бога, не прославили Его как Бога. Осуетились в умствованиях своих, и написано, омрачилось несмысленно их сердце. Мы живем такое время, друзья, с вами, когда сегодня мир настолько погрузился во мрак. И многие верующие сегодня, они тоже погружаются в какой-то мрак. Познали Бога, не прославили Его, омрачилось несмысленно их сердце. Омрачение. Понимаете, мы живем сегодня такое время, когда кругом нас какое-то глобальное помрачение. Или вы со мной не согласны, друзья, молодежь? А? Вы чувствуете, что сегодня какое-то помрачение идет или нет? И в людях сегодня помрачение. И в христианстве сегодня помрачение. И у вас помрачение. И вы со мной согласитесь в этом. И в разуме помрачение, и в сердце помрачение. И ваши глаза мне сегодня об этом говорят, что это помрачение так в это доливает вас, что вы не знаете, что делать. Мы должны знать, что делать. К свету идти. Помрачение. И больше это помрачение, молодежь, она выражается, знаете, в чем? Называя себя мудрыми, обезумели. Вот это помрачение. Человек, он думает, что у него все хорошо, все прекрасно. Он называется таким мудрым, духовным, может даже святым называться. А в глазах Бога он слеп, наг, нищ, обезумели. Можно даже красиво что-то говорить. Вот мы когда читаем Римлянам 8 глава, не Римлянам, а Иоанна, простите, 8 глава. Там написано, когда Господь, 8 глава, 31 стих. Он сказал к уверовавшим его иудеям. Он сказал тем, кто уверовал в него, иудеи. То есть верующим людям он сказал. 31 стих. И он им говорит, потом о истине говорит. О познании истины, истина сделает вас свободными, да? Что вы написано, познаете истину, да, истина сделает вас свободными. А потом выше там написано, я просто не посмотрел, на ваш плакатик немножко, я не привык к этому всему, вот, к современному. Вот. И там написано, что вы, ну, слово не вмещается в вас, да, вы познаете истину. Я так просто своими словами. Потом они, когда это услышали, они говорят, да мы, говорит, никогда никому рабами не были. Как же ты нам говоришь, что, ну, там надо быть свободными? И Господь начал с ними беседу, друзья. Там дальше 34-й, 35-й стих. Потом они ему говорят, мы семя Авраама. Да, потому что мы одного Авраама имеем. А Господь им говорит, если вы бы, ну, были дети Авраама, то делали бы дела Авраамовы. Потом они говорят, что да мы одного отца имеем, Бога. А Господь говорит, если был отец, Бог отец был ваш, то вы любили бы меня. Ну, я, друзья, я думаю, помните в этот отрывок, да? И потом, в конце концов, вообще им Господь говорит, это тем, которые уверовали в Него, иудеи. Ваш отец – дьявол. И вроде, представьте, как они хорошо назывались. Мы семя Авраама, мы дети Авраама. У нас один отец – Бог. Мы свободны, рабами никому никогда не были. Вроде вот по названию все было так, а в жизни было совсем по-другому. И вот помрачение, оно выражается, называя себя мудрыми, обезумели. Все это когда по названию. Господь им говорит: вы говорите, что мы у вас Бог Отец. Да вы же не похожи ни на Бога Отца, ни на Авраама вы не похожи. И вера у вас не такая, как у Авраама. Вы говорите, но вы не похожи. Вы знаете, молодежь, многие сегодня люди, они так говорят: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Они хорошо знают эту молитву. Они обращаются к Богу как к Отцу. И это неплохо. Но они не похожи на Бога. Они не похожи на Отца. И когда они говорят, что наш же Бог Отец, мы же дети Божьи, но если не делают дела Божьи, то это просто какое-то помрачение. Называя себя мудрыми, обезумели. Мы иногда вот даже с детства смотришь у маленьких детей, у них настолько сегодня сердце лукавое и крайне испорчено. Они могут красиво выражаться, красиво говорить, а в итоге могут быть совсем другими. У меня вот есть внуки, и я как дедушки их очень люблю. Дедушка. И вот я приехал домой однажды, у меня вот взял троих старших внучек, поехал в магазин, посадил их в автомобиль, радуюсь, внучки со мной, они радуются, деда. И вот заезжаю, подъезжаю к одному магазину и говорю: вы посидите в машине, а я сейчас быстро сбегаю, хлеба куплю. Быстро. А они мне говорят, там одна такая мудрая есть, внучка. Она говорит: дедушка, а мама сказала, что в машине детей оставлять нельзя. А ну-ка повтори. Дедушка, мама сказала, что в машине детей оставлять нельзя. Ну, интересно, мудро. Ну, пойдемте. Открываем дверь, они выходят все трое, я захожу в магазин. Ну, мама же сказала, да ведь? Да и думаю, надо же, внучка у меня какая умная, какая мудрая. Да еще какая послушная маме. Заходим в магазин. Они как увидели магазин самообслуживания, там все на витринах стоит, они как побежали по этому магазину. Одна это чупа-чупсы хватает, другая там какие-то конфеты хватает, печенье. И все кричат: деда можно, деда можно, деда можно. Я стою, думаю, ничего себе. И мы подходим на кассу, они как нахватали всего. А это же внучки, я их так мало вижу, мне же жалко их. Молодежь, я чуть не обанкротился. Понимаете, вот села в машину, думаю, ничего себе, дедушка, мама сказала, что детей в машине оставлять нельзя. Я понимаю, что она вроде правильно говорит, но я понял и не ошибся. Цель ее визита в магазин была не послушаться маму, а обанкротить дедушку. Да. И потом она дала даже понять о себе, понимаешь, что да, мы же в магазин, как эта дедушка приехала, оставляет нас в машине, когда там столько всяких гостинцев. И дети, молодежь, понимаете, дети маленькие, и они уже, бывает, такую мудрость могут проявить, но не с целью угодить Богу или порадовать родителей, а проявить лукавую свою греховную эгоистическую природу. Называя себя мудрыми, понимаете, обезумели. Апостол Павел говорит, послание к Римлянам, есть такое слово хорошее, послание к Римлянам, тоже вторая глава. Я даже немножко вам зачитаю, это вторая глава, 17 текст. «Вот ты называешься иудеем, и успокаиваешь себя законом, и хвалишься Богом». Это же прекрасно, да? Хвалится Богом, знает всю волю Его. Все, и там дальше написано, что «И знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, научаясь из закона, и уверен в себе, что ты путеводитель слепых, свет для находящихся во тьме, наставник невежд». А это уже опасно. Он уверен в себе, это уже гордость. И потом Павел говорит: «Ну как же, уча другого, ты не учишь себя. Проповедуй, не красть, крадешь. Говоришь, не прелюбодействуй, прелюбодействуешь». Бесчестишь Бога. И опять по названию. Ты называешься иудеем, хвалишься законом, разумеешь волю Его. Все у нее так прекрасно, все красиво. Но ты не живешь, так не поступаешь. Это, молодежь, помрачение. Лучше было нам вообще ничего не говорить. Понимаете, лучше ничего не говорить, чем когда мы так красиво называемся верующими, еще чем-то прикрываемся, а Бог видит все наши тайные дела. Это помраченное сердце и помраченный разум. Я приведу такой пример. Я был в Америке не так давно, может, год назад, последний раз. И мне там один пресвитер, пастор, рассказал такой пример. Может, вы где-то слышали, сейчас эти примеры сильно распространяются и на проповедях. Он рассказывал за одну сестру. За одну сестру, которая пошла в полицию, чтобы получить права. Она отучилась там, ходила в школу, все, машина в Америке очень нужна. Там 18 лет, и сразу надо машину, потому что без машины никуда. Она многодетная мать, пришла в полицию, отучилась, и вот ей нужно было получать права. Она приходит, и ей нужно было сфотографироваться, чтобы ее сфотографировать, и вот на права, все. Ну, как в России, тоже сразу отдают права. Фоткают тут же, делают, и 15 минут забираешь права. И вот она садится к фотографу, там полицейский, она садится, она в платочке. Она в косынке. Это очень хорошо, это очень замечательно. И ей полицейский этот говорит, который фотографирует, платочек снимите. Она говорит, платочек? Нет, вы что? Это знак для ангелов. Это знак для ангелов. Переводчик переводит полицею. Там переводчик, она по-английски не понимает. Он перевел, что она верующая. Она сказала так, что это знак для ангелов. Он ей говорит, ну одну минуточку-то снимите, чтобы на правах-то быть без косынки, без платка. Нет, и все, я Бога люблю, я ему буду угождать. А муж сидит и говорит, слушай, да сними ты хоть на одну минутку. Она говорит, а ты вообще заткнись. Вы знаете, друзья, понимаете, я не против косынок, я не против платка, да, это Божья заповедь. Но когда, понимаете, мы это вот так вот... Какое позорище, вы понимаете, какое позорище или нет? И полицей говорит этому переводчику, а что он сказал, что она сказала-то? Да, она сказала, я тебя люблю. Ну вы русские, вас вообще не понять. Он понял, что по ее мимике лица она не сказала, я тебя люблю. Она просто поругала его. Ты вообще заткнись. Платочек – это знак для ангелов. Понимаете? Это так красиво звучит вроде, да? А в итоге? А какое твое сердце? Оно послушное Богу, оно послушное мужу. И вроде вот человек, называя себя мудрыми, понимаете, он обезумел. Это безумные, нехорошие поступки, неугодные Богу. Послание к Ефесянам, есть такое слово, где апостол Павел говорит, ну раз у вас тут высвечиваются на экране тексты, тогда прочитаю, хотя люблю цитировать. Ефесянам 4 глава, 17 стих. «Потому я говорю и заклинаю Господом, чтобы ни вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи омрачены в разуме, отчуждены от жизни Божьей». Я, говорит, заклинаю вас, да, чтобы вы не поступали, как прочие народы, по суетности ума, будучи помрачены в разуме. Вот все эти поступки нехорошие, это все от помраченного разума, не от просвещенного сердца. Вид вроде делаем такой, а в итоге бывает так вот. И дальше, знаете, как Павел говорит, да вы не так познали Бога, не так надо познать Его, не так. Называя себя мудрыми, обезумели. Молодежь, вы знаете, как мы сегодня сильно нуждаемся с вами в свете. Просто как никогда мы нуждаемся сегодня в свете. Чтобы Бог мог просвещать наше сердце, просвещать наш разум. Без просвещения никакого познания не будет. Без света никакого познания не будет происходить. Познавать его как крепость, да, как славу, как щит, там, как прибежище. Нужно сначала свет. Без просвещения ничего не будет. Нам нужен свет. Люди больше возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злые. Это люди, все люди, и верующие, и неверующие. Люди зло, они тьму возлюбили. Я был в лагере молодежном в Брянске вот в это лето. И там интересно, в середине лагеря, вот этой полянки большой, есть беседка одна. Ее построили, беседку. И эта беседка, там всегда свет горит. Всегда свет горит. И я обратил внимание, днем в этой беседке очень много людей сидит. Молодежь сидит, там братья, сестры общаются, беседуют. А когда вечер, когда кругом все темно, а в этой беседке ярко освещенная, никого нету. Никого. И вот она вечером сидит, она ярко освещенная беседка, все где-то в темноте, где-то там ходят, где-то общаются, у костра многие сидят. А чтобы кто-то пришел в эту беседку и посидел? Нет. А почему? Потому что он знает, что все его будут видеть, да? Никто. Это беседка, это вот яркая беседка. Почему-то мы не добежим от этого света. «Бог мой просвещает тьму мою», в 17-м псалме мы читаем. Мне рассказали недавно за одну бабушку, тоже вот так сильно не смейтесь и не пугайтесь. Но я немножко понял, что такое может быть. Эта бабушка, и она уже старенькая, у нее уже правнуки, есть внуки. И вот она, знаете, что сделала? Попросила у детей своих, чтобы они купили отраву от мышей. Мыши побежали, запах неприятный, знаете, так это и не понял, она начала жаловаться, дети пришли, там купили ей какие-то там тюбики, она разбросала по своей квартирке, бабушка. Ну и она забыла все, день, два, три проходит. И вот она рассказывает, бабушка пошла ночью в туалет, иду так тихонечко, ну темно, знаю, там выключатель, лампочка горит, я знаю, туда иду. Ну это ее квартирка, она хорошо ориентируется, но все равно иду тихонечко, тихонечко, раз на что-то наступила. Интересно, такая, что-то так наступило. Нагнулась, подняла и держит. И она рассказывает, держу и думаю, интересно, такое мягенькое, такое пушистенькое, прямо такое какое-то, не знаю, что там, мягкая игрушечка. Или пончики какие-то разбросали, внучки побыли дома. Вот сижу и думаю, иду тихонечко дальше к выключателю. А потом подхожу к включателю, включаю свет. И говорит, у меня сердце чуть не остановилось. Такой, понимаете, простой пример. Разве в нашей жизни не так бывает, а? Друзья, молодежь. Бывает. Мы что-то держим в руках, понимаете, и нам такое-то прекрасное, такое мягенькое, такое привлекательное. Кто что может держать? Я не буду перечислять. Мы что-то держим. И нам такое привлекательно, а это, знаете, какое отвратительно, когда Божий свет прольется на нас. И она как включила, как увидела, и все, как бросила. И вспомнила сразу все, что я же травила мышей 3 дня назад, все вспомнила. Нам нужен свет. Нам нужен свет. Мы что-то за что-то держимся, за греховное. Понимаете, и оно такое на нас привлекательное. Пока Бог свет свой не прольет. А потом нам так страшно станет, что мы натворили, что мы наделали, зачем мы это сказали, для чего это мы сделали. И плакать мы начинаем. Это неплохо. Это неплохо. Это уходит всякое помрачение из нас. Это нормально. Расскажу такой пример. У нас есть один такой брат. Ну, он сейчас брат стал, недавно брат. Он ненец, оленевод. Я его знал где-то на протяжении 10 лет. Его знал. Он периодически приходил в собрание. Или в тундре когда, или в поселок мы там проводили. Другие братья приезжали. Он периодически приходил. Он приходил, и вот чем он отличался, он всегда какие-нибудь глупые вопросы задавал. Вот он сидит, что-нибудь слушает, слушает, потом раз что-нибудь скажет. Не в попад. И там смех начинает вызывать у всех. Понимаете, вот такой... И когда он приходил, я сразу настораживался, думаю, все, сейчас Гриша пришел, сейчас он такие вопросы будет задавать, может сорвать собрание, и так, на смех такой может поднять. Он иногда вопрос задает, а вы поете про бушующее море, страшно бушует житейское море. Ну да. А где оно на карте находится? Я не видел, вот я карту, и там нету бушующего моря. Где оно, бушующее море? И все ха-ха-ха смеются, понимаете, ему так нравится. Вот такие он, понимаете, вопросы иногда задавал. А тут в прошлом году, в конце прошлого года, смотрю, пришел на собрание. Это было в поселке проводили, пришел в собрание. Думаю, все, Сейчас столько вопросов, смеха будет опять. И так где-то приготовился даже внутренне к этому. Час проходит, полтора, два часа собрания проходит. Он сидит и слушает. У него маленькая девочка, ребеночек на руках. Я понял, что это у него первая внучка родилась, он этому рад. Она спит, у нее два часа сидела на руках. А потом к концу собрания говорю: братья, сестры, друзья, наше собрание подходит к завершению. Если есть у кого-то вопросы, можете задать. Какие-то вопросы. Мы еще просуждаем там по Библии все. Тишина. Говорю: Гриша, и у тебя нету вопроса? Есть. Ну, задай. А можно покаяться? Конечно, можно. И он прошел вперед, покаялся. Жена встает: я тоже хочу покаяться, я тоже хочу обновить покаяние. Собрание заканчивается, они говорят: а когда будет крещение? Он не принял это крещение, он всегда противился крещению жены, а она приняла вот в июне месяце. Я на него смотрю: что произошло с ним, молодежь, а? Бог свет пролил. Бог светом коснулся его сердца и коснулся его ума. Свет пролил. Если Бог нас не будет касаться светом своим, мы с вами просто, друзья, в такое можем помрачение войти. И сами не знаем, что даже происходит с нами. Есть такое слово в 37 главе книги Иова. Там говорит: научи нас, что сказать ему, мы в этой тьме ничего не можем сообразить. И иногда вот мы с вами в такую тьму входим, что мы ничего не можем понять, мы ничего не можем сообразить. Куда, как делать, что делать, куда идти? И как хорошо, друзья, что есть свет. И мы читаем, что Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. И в другом месте написано, 8 глава, по-моему, 12 стих: «Я свет пришел в мир, чтобы всякий, верующий в меня, не оставался во тьме, но имел свет, свет жизни, чтобы всякий верующий в меня». И вот, друзья, сегодня наше собрание, Бог там нам такое дал хорошее собрание, чтобы мы с вами могли сегодня подойти под этот свет, чтобы Бог мог просветить нас, чтобы мы могли увидеть себя правильно. Может, мы тоже себя называем себя такими мудрыми, хорошими, правильными, святыми, а в глазах Бога мы бываем совсем не такие. Не такие. Это неугодное Богу. Это помрачение. Называя себя мудрыми, обезумели. Мы иногда не похожи на нашего Бога, на Отца. Если мы говорим, что наш Отец, но если мы не похожи на Него, то зачем вообще это говорить? Когда-то Филипп подошел к Иисусу Христу и говорит: Господи, вот покажи нам Отца. Иоанна 14 глава. И довольны для нас. А Христос, помните, что сказал ему, нет? Сколько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видящий меня видел Отца. То есть познакомь нам с Отцом. Да как вот так? Я же Отец ваш. Видящий меня видел Отца. И он тоже где-то недопонимал. Это хорошо, друзья, когда мы называем Бога Отцом. Это очень прекрасно. Только похожи мы на Него или не похожи? Или мы иногда с вами поступаем по суетности ума, поступаем, как поступают прочие народы? Мне нравится такая песня хорошая, молодежь поет. «Я хочу быть похожим. Я хочу на Тебя, Иисус, быть похожим. И любить всех людей так, как Ты возлюбил». Скажите, братья и сестры, мы хотим быть похожи на Бога Отца или не хотим? Сегодня брат, когда говорил за иконку, эта бабушка, верующая, член церкви, достает иконку и говорит: Бог со мною, да? Помните, вначале брат говорил? А обычно на иконке кто изображен? Человек. Или Матерь Божья, или какой-нибудь Николай Угодник, или еще какой-нибудь там. А зачастую на иконке изображен Иисус Христос. Знаете об этом, друзья, или нет? И вот один брат рассказывал, он говорит: я был, когда, говорит, раньше посещал православную церковь, я часто заходил туда и рассматривал иконки с Иисусом Христом. И что, говорит, я заметил? Христос Иисус, Он везде разный. Я с ним согласен. Вот одну иконку посмотрю — Иисус Христос, другую иконку — Иисус Христос. Вообще Бога вообще никто не видел. Ну вот они почему-то изображают его с такой бородкой Иисуса Христа. Я не знаю, какой он был. В Евангелии не написано. И говорит, я посмотрел, он одинаковый вроде, но он разный. И он говорит, понял, это все зависит от автора. Вот как автор его представляет себе, таким он его рисует. Если, говорит, это армянин, то у Иисуса Христа будет большой нос. Потому что он хочет, чтобы он был как армянам, да, Иисус Христос. А если он какой-нибудь чукча, то у него будут узкие глаза. А если он грек, то у него будет греческий оттенок у Иисуса Христа. Потому что каждый художник хочет, чтобы Иисус Христос был похож на него. Скажите, друзья, молодежь, а это правильно или неправильно? Мы должны быть похожи на Иисуса Христа, понимаете? Мы должны похожи быть на Иисуса Христа. Если Он наш Бог-Отец, и мы дети, то характер Божий должен быть нашим достоянием. Все Божие должно быть наше. А если мы не похожи, а мы только говорим, то Иоанн говорит, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Можно по названию. Я знаю, что здесь в основном дети верующих родителей. И все равно вы себя называете христианами верующими. Но в жизни так это или не так? Лучше вообще не называться. А если мы называемся, то нуждаться во свете Божьем, чтобы нам ходить в этом свете Божьем, чтобы нам всегда прозревать. И вот сегодня собрание такое, это первая часть наша уже подходит к концу, друзья. Бог нас хочет просвещать сегодня. Хотим этого познания, без света никакого познания не произойдет, я еще раз повторю. Чтобы нам что-то прозреть, на наши, может, поступки прозреть. Не надо ждать нам каких-то, понимаете, ударов жизненных, или каких-то больших скорбей и горя. Иногда вот человек живет, он живет, может, двойственной такой жизнью, и все вроде хорошо, и он даже привык иногда. А Бог допустит какое-нибудь горе или страдание, и человек начинает все. Он начинает переживать, он начинает проверять себя. А зачем нам этого ждать? Когда вот сегодня такая хорошая обстановка, здесь церковная, когда у нас звучит это слово, слово «Твой светильник ноге моей и свет стезе моей», пусть Бог просто так с нами говорит, понимаете, так Бог. Не надо ждать каких-то бед. Я в этом году, друзья, был на некоторых похоронах, и очень серьезных похоронах, очень серьезных. Я не рвусь на эти похороны, потому что так вот Бог, видимо, усматривает в жизни. Мы не хотим, чтобы молодые умирали, мы хотим, чтобы они жили, а почему-то Бог допускает, что они умирают. У меня вот в этом году есть один друг, брат Хант. Это очень богобоязненный человек, я его очень люблю, отец 10 детей. И вы знаете, что он в жизни, что у него получилось? Он убил своего любимого родного сына. Вот тут сидит, думаю, а как это такое может произойти? Отец, богобоязненный, верующий, отец 10 детей, и он убил своего родного, самого любимого сына. Скажите, такое может быть, молодежь, или нет? А? Ну, может быть. А? Ну да, конечно, случайно, но все равно, как случайно? Ну, во-первых, верующий человек, у него должно быть ружье, да, многодетный отец, но у него есть ружье. И у него в трудовой книжке написано, ну, профессия, охотник. То есть они живут охотники, ханты, у них ружье все. И вот они в этот день пошли на охоту. Он говорит, мы с Колей со своим сыном помолились, почитали Библию, приехал еще один брат хант. Так вроде все было хорошо, замечательно, прекрасно. Поехали на охоту. День там догоняли лосей. Потом начало, говорит, вечереть, темнеть уже начало. Я, говорит, сижу в засаде и жду, когда они выгонят на меня лося. А вот-вот должен выйти, переживаю, уже темно. Добудем, не добудем. И сижу, говорит, и смотрю, говорит, 4 ноги показалось. Далеко там лес такой, и 4 ноги. Он опытный охотник. Он понимает, что у человека 2 ноги, да? А тут 4 ноги появилось, и я все, думаю, вот он на меня бежит, лось, выгнали наконец-то. У них рации даже, все. А это, оказывается, это брат Хант и его сын. Они бегут вот так, как два лося по тропе, и четыре ноги. Темнеет. И понимаете, он, я знаю, что это точно лось. Темно уже, все, вот бежит они там. И он как стреляет, и слышит крик. И попадает в грудную клетку своему сыну, насквозь пробивает его. И слышит, другой хан кричит. И он понял, что он натворил. Он понял, что он натворил. Он бросает там свою эту телогрейку, скидывает верхнюю одежду, бросает это ружье, карабин, летит туда по сугробам. Страшно, он мне потом рассказывает. Я, говорит, это подбегаю к своему сыну Коле. Коля сидит. Он так, говорит, знаете, на меня еще посмотрел, улыбнулся. О, папочка, спасибо. Человек покаялся недавно, принял, готовый крещение был принять. Такой хороший очень, самый любимый сын. И все, и умер. И мне потом рассказывают, как он кричал. Он полночи кричал. Сын мой Авессалом, о, если я бы мог умереть вместо тебя. Это что-то страшное было, друзья. Но вот Бог почему-то же допустил так, да? А вот представляете, когда Бог Отец отдал своего любимого, родного Сына Иисуса Христа в жертву умилостивления за твои грехи и за мои грехи. Когда Он умирал на Голгофском кресте и сказал: «Эли, Эли, лама сабахтани, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Когда Он кровь проливал до последней капельки, я представляю, каково было Богу Отцу. И Он это сделал. А знаете, из-за чего сделал? Мы все прекрасно понимаем, из любви к нам. Чтобы наши сердца и наш разум озарить светом небесным. Он отдал Сына Своего. И как Исаия говорит, что Богу угодно было поразить Его. И Он потом узрит потомство долговечное. Дорогие друзья, мы будем заканчивать нашу первую часть нашего общения молодежного. Слава Богу, что Бог сегодня много говорил. И я хочу вас пригласить помолиться сегодня. Помолиться Богу. Написано: открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. Открывайте свои желания. Мы пришли сегодня в этот дом Божий, это дом молитвы. В этом доме молитвы нужно помолиться Богу. В начале нашего служения, когда брат уже призвал к молитве, я вижу, молодежь так расположена у вас молиться. Мне очень порадовался, мне это понравилось. И вот в заключении нашего собрания, нашей первой части, перед обедом, я хочу предложить помолиться. Молодежь, вот о чем мы с вами помолимся сегодня? Вот о чем бы помолиться сегодня? Ну, неплохо бы помолиться: Господи, помоги мне не только называться Детем Божьим. Не по названию мне быть, мудрым, духовным, святым, не по названию, но по моей жизни, по моим делам. Прости меня, Боже, прости, я молю, прости, что так поздно тебе прихожу. И там: я обещаю тебя прославлять и жизнью, и делом тебя, как там, помните? Восхвалять, да. Чтоб люди увидели свет Твой во мне, и светом влекомые шли все к Тебе. А когда помраченное сердце и разум, люди не могут нас, свет Божий, видеть, не могут. Мы все верующие здесь люди. И это слово к верующим людям, чтобы Бог просветил наше сердце. И чтобы нам не только называться, но и быть детьми Божьими. Вот об этом, наверное, помолиться надо. И братья мне еще предложили, так я исполняю предложение братьев. Но я знаю, что это повеление Божье. Деяния апостолов, 17 глава, написано: Бог повелевает людям всем повсюду покаяться. Ибо Он назначил день, в который правильно будет судить вселенную посредством предопределенного мужа Иисуса Христа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых. Если ты чувствуешь, дорогой друг, что твоя жизнь, она неугодная Богу, она не является светом, она не является благословением для окружающих, надо примириться с Богом. Надо покаяться. А если Бог сегодня пролил свой небесный свет на твою душу, и ты увидел себя в неправильном состоянии перед Богом, то это милость Божья. Бог, представьте, меня сегодня осветил разум. Я понял, что я не так живу. Я неправильно живу. Зачем я так вообще живу? У нас было общение народов Севера в начале марта. Ну, много людей съехало в Сургуте города. Человек 150 было там из хантов, ненцев и селькупов. У нас бывает каждый год такое общение. И на этом общении был один юноша. Ему 20 лет, его зовут Петя. Он меня так хорошо знает, он меня даже уважает. У него папа верующий, мама верующая. А он сам такой, верит в Бога, как все, но жить по-божьи не хочет. И я знаю, что он приехал на это общение. Я даже порадовался. Он меня увидел и дает понять, улыбается, смотрит на меня и говорит, видите, дядя Веня, я же приехал сюда. Я приехал, а я его приглашал, смотри, приедь на общение. Не знаю, приеду, не приеду, а тут приехал, подходит ко мне, вот я приехал. Такое мне одолжение делать. Я говорю, знаешь, говорю, Петя, ты меня уважаешь? Дядя Веня, тебя уважаю. Петь, а можно тебя попросить, что? А попробуй сегодня всю первую часть посидеть на первой скамеечке. И никуда не убегать. Ну, попробую. Попробую. И он сел на переднюю скамеечку, этот Петя, сидел, 20 лет ему. А я впереди вот так с братьями сижу. Он на меня смотрит и улыбается, и говорит, что, дядя Веня, видишь, я сижу. Час сижу, два сижу, три сижу. И улыбается, и сидит. Понимаете, он мне одолжение делает, сидит. Ну, потом, когда пошел призыв к покаянию, смотрю моего Петю, как унесло нечистая сила. Убежал, сразу убежал. Молодежь, если бы этот Петя знал, что ему осталось жить одну недельку, он даже догадываться не мог. Это было 2-3 марта. А 8 марта его застрелили, этого Петю. Они были на охоте, там охотники приехали русские в тайгу, это безбожная хантейская жизнь пьяная. Они начали драться, и один охотник русский стрельнул в одного ханта, его сразу наповал на смерть. А Петьке он пулю загнал в живот. А пуля в животе, это знаете, как страшно? Это как говорят, это такие боли. Этот человек не умирает, а пуля в животе, она там все раскручивает. Он как стрельнул ему в живот. И Петька 10 минут кричал, ползал по снегу окровавленный. Господи, как мы живем! Господи, как мы живем! Господи, как мы живем! Вот это просветление! А что он хотел этим сказать? Мне рассказали. Люди смотрели, он только одно кричал, Господи, как мы живем, то подскочит со снега, то упадет, то ползает по снегу, там все горит страшно, пуля в животе. И одно кричит, Господи, как мы живем. А что он хотел этим сказать? Да он понял, что он неправильно живет. Только понял, но уже поздно, когда ничего не изменить. Да, я предполагаю, что Бог его простил, как разбойника, что он понял, что он неправильно живет. Он осознал, он увидел себя. Я себя увидел в страшной нищете и в слезах горячих, пал к ногам пронзенным. В эту ночь, Иисус мой, я узнал тебя. Есть такая песня. Но это поздно уже было. Вот как вы живете? Как ты живешь? И иногда человек живет, и он думает, все хорошо у него, понимаете? Называя себя вот таким, это помрачение. А когда Бог свет проливает, и когда мы видеть начинаем себя, Господи, да как мы живем? А как мы могли вообще так жить? Я когда покаялся, друзья, я понимал, как я так вообще мог жить? Зачем я так жил? Для чего? Но до этого же я не понимал. Бог коснулся. Наша первая часть подходит к завершению. Друзья, если кого-то сегодня Бог касается сердца, кто видит себя грешником, кто понимает, что он неправильно живет, можно сегодня попросить у Бога прощения. Вы бывали на молодежных общениях, вы знаете, как это у нас делается. Можно пройти вперед, мы склонимся на колени, помолимся Богу, и Бог прощает. И даже вот на молодежное общение едут некоторые молодежь, и они уже едут с таким желанием, я не могу так больше жить. Это предел моей греховной жизни. Я хочу помолиться и отдаться Богу. И жить во свете. Иметь общение с Богом и друг с другом – это тоже для ходящих во свете. Мы будем заканчивать нашу первую часть. Кто хочет помолиться, дайте себе знать. Пройдите вперед сюда, вместе с вами помолимся. Вот кого Бог касается сердца? Мы иногда так привыкли к песням, да? Вот даже вот в тундре я бываю среди леневодов, тоже начинаю их ругать. За безжизненность иногда, за все, за религиозность никому не нужно. Иногда ругать начинаю. Вроде они у меня живые такие немцы, хорошие. А иногда потом такой упадок у них. Вот сидят какие-то такие полуомраченные. Всякое может в жизни быть. Я начинаю их ругать, ругать. Друзья, ну-ка оживайте. Так нельзя жить. Скоро Господь придет. Надо встречать Его. Начинаю ругать, ругать, ругать. Одна неночка сидит впереди и такая мне говорит: дядя Веня, спой песню, что ты медлишь на грешном пути. Все. Я даже не призывал к покаянию. Она настолько привыкла, что мы должны спеть песню, что ты медлишь на грешном пути. И она уже захочет помолиться, потому что Бог коснулся ее сердца. Ты, говорю, хочешь, чтобы мы спели песню, что ты медлишь на грешном пути? Да, да, спойте. И все. Ну, я так и понял. Мы встали, начали петь, она вышла, покаялась. Потом еще кто-то выходил покаяться. Люди привыкли, да, к этому? И, скорее всего, молодежь, мы тоже иногда привыкли. Пусть споет песню какую-нибудь. Я уж так как бы научен, у нас так принято. И я выйду, помолюсь. Такое может быть. Что, споем песню, молодежь? Или как? Я же вижу, что все равно есть здесь люди, вот есть, которых Бог сегодня касается, которых Бог тревожит. Дух Святой обличает сердца. Есть сегодня такие, потому что Бог с нами сегодня находится. И Он не проходит мимо твоего сердца. Это день твоего спасения. Это Божий день благодати для тебя. Да, давайте споем, встанем. Время у нас подходит уже к концу, так дорожите временем. Друзья, кто хочет помолиться молитвой покаяния, пройдите сюда вперед, и мы вместе с вами помолимся.